Продолжаем работать в прямом эфире. Данил Гусельников по-прежнему в студии. Продолжаем обсуждать актуальные новости. Израиль заявил, что Хамас отверг все компромиссные предложения по урегулированию кризиса на проходящих переговорах в Катаре. Меры включали в себя прекращение огня с одной стороны и освобождение заложников с другой. Тель-Авив намерен продолжить военные действия с целью ликвидации угрозы со стороны сектора Газа. Подробно обсудим тему с экспертом по Израилю и Ближнему Востоку. Александр Каргин с нами на связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, ну что, на ваш взгляд, произошло? Я так понимаю, что мы пока только точку зрения Израиля на переговорный процесс знаем.
Смотрите, в целом переговорный процесс, он постоянно буксовал, потому что не было каких-то понятных, четких точек соприкосновения. Со стороны Израиля позиция следующая, что боевые действия могут быть остановлены только после освобождения всех заложников. Либо, если, скажем так, есть какая-то внятная договоренность на освобождение этих заложников, и вот пока они освобождаются, тоже, соответственно, боевые действия прекращаются. Хамас просто хочет прекращения боевых действий, заложников не отдавая. И вот вокруг этого противоречия, оно, собственно говоря, все и крутилось. Последнее предложение, на которое вроде бы все согласились, оно звучало следующим образом, что Израиль освобождает примерно около 700 палестинских заключенных, осужденных за терроризм, а Хамас, в свою очередь, освобождает 40 заложников. Там в основном женщин там должно быть двое грудных младенцев, да? Один грудной младенец, один постарше, тоже ребенок, и вот как бы на время обмена, соответственно, заложников на заключенных, да, должен был быть мирный договор, скажем так, это должно было длиться около месяца. А там как пойдет. Угу. Вот. Но, собственно говоря, оно все сорвалось. Почему сорвалось, сказать сложно. То есть позиция Израиля, что и думает Хамас, тут пока не до конца ясно. Но в отсутствии позиции Хамаса, вот у нас есть только подход Израиля. Дело в том, что на днях Совбез принял решение, резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе, и в этой резолюции не упоминалось как привязка освобождения заложников. И Израиль говорит, что Хамас вышел из переговорного процесса после этого, что он понял, что ему вообще не надо освобождать заложников, что есть международное давление на Израиль, и надо просто дождаться, пока это давление увенчается успехом. Ну вот, собственно говоря, сейчас мы находимся в этой точке.
Александр Ильич, а скажите, пожалуйста, вот что касается резолюции, которую вы упомянули, тоже любопытно было. Там трактовки, я смотрел, разные. Кто-то трактует, что это, ну, ООН, в частности, говорит о том, что это обязательная история с прекращением огня, а кто-то там, по-моему, американцы, они говорят, что, ну, здесь вот есть варианты, что называется.
Вопрос, что является это... Это вопрос оценки самой резолюции, не конкретно этой резолюции ООН, а обязательности исполнения в принципе резолюции Совбеза ООН. Кто-то их считает обязательно, а кто-то нет. Вот, собственно говоря, в чем здесь суть. Поэтому это дело не в конкретно этой даже резолюции, это нету единого подхода, он как бы есть, но его на практике нету. Нету этого единого понимания в оценке резолюции ООН как таковых, надо их исполнять, не надо. Ну и тому подобное. С этой резолюцией интересно, что США не стали накладывать на нее вето. И это, несомненно, такая попытка дипломатического давления со стороны Байдена на Нетаньяху, на Израиль, чтобы Израиль, собственно говоря, прекратил военные действия. Байдену это нужно, поскольку у него выборы на носу, и надо срочно какой-то результат по Ближнему Востоку показать, там мирный процесс начался и тому подобное.
Ну, судя по всему, ва-банк пошел и Байден, и Нетаньяху.
Ну, Байден не пошел ва-банк. Я не уверен, что он уже помнит, что значит это слово. Байдена давит, и Байдену советует его как бы окружение так поступать. Вот. Ибо, повторюсь, ему просто выгодно, чтобы сейчас произошло перемирие, до, по крайней мере, того, как в Америке случаются выборы, а потом уже можно будет что-то как-то отыгрывать. А вот Нетаньяху, да, он, несомненно, идет ва-банк. Почему? Потому что ну, есть уже заявление Нетаньяху, есть заявление правительства Израиля, что они не будут исполнять эту резолюцию ООН. В заявлении офиса Нетаньяху напрямую говорится, что Америка отказала в поддержке и фактически кинула Израиль. Это все говорится дипломатическим языком, но вот так, ну, в принципе, это вот тот посыл, который есть. И, соответственно, что Израиль теперь будет ориентироваться исключительно на свои интересы. То есть, если Израиль сейчас продолжает свою операцию, это обозначает просто полный провал, полный разлом всей ближневосточной политики США, ну, если от них отказывается, по сути, ближайший союзник. Да, ближайший союзник их игнорирует.
Слушайте,
для Израиля здесь тоже довольно простая ситуация. Абсолютно большая часть, да, там 80% израильского общества требует продолжения операции. Никто не готов сейчас останавливаться. У всех на памяти вот эти последствия страшного теракта 7 октября, 1200 жертв. И поэтому израильское общество, оно в принципе, ну, любой политик, который сейчас остановит операцию, израильский политик, он, ну, на этом его политическая карьера закончится.
Но то есть для Нетаньяху с точки зрения внутренней политики это не провал. А вот с точки зрения внешней политики тут можно сказать, что он рассорился с американцами.
Да, но у Нетаньяху есть внятная надежда на победу Трампа. То есть у него задача дотянуть, в принципе, до Трампа. Он один раз так уже сделал.
Так может, он и работает в интересах Трампа таким образом?
Не исключено абсолютно, потому что Трампу ведь выгодны провалы администрации Байдена на всех международных направлениях. Ему выгодны провалы по Украине, ему выгодны провалы по ближневосточному кейсу. Поэтому, ну, смотрите, здесь ведь, ну, она ситуация какая. Политика Байдена и вправду по международке во всех направлениях была безумной. Так что здесь как бы провалы, они неизбежны, но, несомненно, Нетаньяху, он как бы, ну, просто наглядно демонстрирует, что, ребят, ну, вы все строили неправильно. Нельзя пытаться сидеть на двух стульях, как американцы делали на Ближнем Востоке. Нельзя пытаться играть постоянно в противоречиях. Ну и так далее.
Кстати, Александр Ильинич, а почему в заявлении особо так подчеркивается, что компромиссные предложения были со стороны американцев? Вот там Хамас в очередной раз отверг все компромиссные предложения США и повторили свои крайние требования и так далее, и так далее, и так далее. Почему делается акцент именно вот на том, что это американцы предлагают мирное урегулирование?
Ну, потому что это подкол, это же вы цитируете израильское заявление.
Да, правильно? Да, да, который, да, да, с которого начали.
Это да, это подкол Байдена, что вот смотри, ты сделал как бы, ты ведешь определенную политику. Ты сказал не накладывать вето в надежде, что получить какие-то бонусы, да, что будет осуждаю, ну, будет вот это, будет эта резолюция Совбеза ООН. И после этого будет какой-то мир, да, на основании твоих же предложений, да, это же все речь об американских предложениях. Uh-huh. А вышло оно вот как, предложения, именно американские предложения, и были отвергнуты. То есть это еще раз как бы намек, что вся американская политика провалена, что с одной стороны вы отказались накладывать вето в надежде, что вот что-то получится, но ничего все равно, но и это не помогло, все равно ничего не получилось. Так что, конечно, это он, Нетаньяху, таким образом показывает Байдену, что его политика провальна. Ну, как Байдену? Обществу, конечно, прежде всего. Это игра на общественное мнение. На данном случае даже на общественное мнение в Америке.
Александр Ильич, а я, знаете, вот, скажем так, не прямо относящимся к делу, но вот такой вопрос мне в голову пришел. А американцы-то, в свою очередь, они договориться пытаются и с Израилем в том числе, а кроме Нетаньяху, они не могут ни с кем больше там разговаривать?
Они могут разговаривать, они видят сменщика, Нетаньяху господина Ганца. Это такой лидер одной из оппозиционных партий, он считается центристом. Тут ведь, как я сказал, дело не только в личном Нетаньяху. То есть кто бы ни стал во главе правительства, он не может игнорировать общественный запрос. Общественный запрос таков, что Израиль не примет перемирие в Газе без освобождения заложников. И любой премьер, который на это пойдет, это его действия будут восприняты как действие, ну, капитуляция, просто капитуляция. А быть во главе правительства, которое подписало капитуляцию, никто не хочет.
Ну, то есть мы фактически констатировать можем, что у американцев это уже случившийся, зафиксированный провал на этом направлении. Ну, потому что я подумал, что, ну, хорошо, с Нетаньяху договориться не удастся. Может быть, есть какой-то тоже, ну, может быть, не тяжеловес, но перспективный, что называется, политик, который мог бы занять это место, и с ним можно было бы попытаться договориться.
Нет, нет, но здесь общество. Да, есть общество, совершенно верно. Есть общество, я, ну, кроме таких ультралевых партий, да, в Израиле, никто не готов идти на уступки. Ну и тут, еще раз, это же можно понять. То есть не просто теракт совершен был, а заложники до сих пор остаются в Газе. То есть, ну, просто, ну, можешь представить, да, вот как должен премьер Израиля аргументировать, что он прекращает операцию, при том, что заложники так и не освобождены. То есть у него, я даже не очень представляю, какие у него могут быть аргументы здесь. Неважно, кто премьер. Поэтому нет, общество этого не примет. Соответственно, я не вижу, как американцы могут сейчас, в принципе, давить на израильских политиков. Поскольку понятно, что для любого политика внутренние расклады, они, ну, в прерогативе важнее, чем внешние.
Что касается, собственно говоря, перспективы. Вот сейчас заявление Израиля вышло. Сейчас, возможно, стоит подождать заявление, которое будет сделано представителями движения «Хамас». Но в ближайшей перспективе, как думаете, Александр Леонидович, что нас ждет? Продолжение боевых действий?
Ну, если «Хамас» не согласится сейчас на какие-то, скажем так, предложения, которые будут хоть как-то устраивать Израиль, то да, конечно, будет продолжение боевых действий. Особенно, если будет штурм Рафеха, это последний населенный, крупный населенный пункт, который в Газе остается под контролем Хамаса. Если будет этот штурм, то после уже резолюции Совбеза и после действий США, это, конечно, будет, мне кажется, ну, такой просто последний гвоздь в гроб американской политики на Ближнем Востоке.
Ну, то есть вполне себе этот гвоздь может свалить администрацию действующую. Я, честно, вы знаете, вот настолько сильно не разбираюсь в отношениях, взаимосвязи, вот, в ситуации в Израиле, на Ближнем Востоке и внутренней политике в Америке. Немного до конца не представляю. Действительно может это произойти или нет?
Это может произойти в том смысле, что просто Байден проиграет выборы. Конечно, да. Это может произойти. То есть, с одной стороны, от него отвернется пропалестинский электорат, такой левый электорат, плюс часть мусульман, которые голосуют за демпартию. А с другой стороны, произраильский электорат, который, в принципе, и так за Трампа, да, в основной своей массе, но есть часть, которые голосовали за демократов. Соответственно, весь произраильский электорат ходит к Трампу, и по итогу Байден проигрывает.
Ну, будем наблюдать, что называется. Александр Леонидович, спасибо большое. Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин был с нами на связи.